Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас, Павел. Приветствую вас, значит, радиослушатели, зрители наших трансляций. Подписывайтесь, Сергей Михеев в Телеграме, ВКонтакте, Дзене там и так далее, и так далее. И там же, значит, все мои эфиры, как бы интервью всякие разные, так сказать, эти самые. И все данные по благотворительному фонду Сергея Михеева, да, реквизиты, отчеты, в общем, работа продолжается, и ваша помощь крайне востребована, что подтверждают прямые контакты с военными.
Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция эфира «Первый о главном» ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp. Номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Бурно сегодня в европейской, американской прессе обсуждают сорванное, отмененное лондонское чаепитие. Госсекретарь США Марко Рубио отказался лететь на переговоры. Вслед за ним отказались участвовать в консультациях главы МИД Британии и Франции. Хотя они, напомню, и организовывали встречу в Париже, и они же организовывали встречу в Лондоне. Но так или иначе, статус сегодняшних консультаций по Украине понижен до уровня экспертов, то есть просто экспертное обсуждение будет идти. Западная пресса пишет, что европейские кураторы Зеленского не приняли последнее американское предложение Киеву. Оно состоит якобы из 7 пунктов. Вот. И один из пунктов, вот, судя по утечкам, это отмена санкций, введенных против России. Британия и Евросоюз отказались снимать санкции. Еще один из пунктов так называемого мирного плана Трампа, о котором, опять же, известно вот от инсайдеров СМИ, это международный статус Крыма. Американцы якобы готовы признать его российской территорией, но Зеленский и его кураторы визжат, что не признают, мол, украинская конституция мешает.
Конституция мешает. Да. Да отменить ее нахрен, да и все, подумаешь, так сказать. Она вон в 2004 году не помешала им провести третий тур выборов, как бы, да. И сейчас тоже не мешает ему находиться у власти совершенно незаконно. То украинская конституция, и подтереться можно, и, так сказать, выбросить. Вот, собственно, и все. И причем это не мы так сделали, это они так сделали. Потому что они регулярно действовали против конституции. А насчет конституции, хочешь спросить, а как там насчет 2014 года переворота? Да, по конституции он был, да, соответствовал конституции, как бы, да, фактически силовое смещение своего поста избранного президента Януковича. Ну да ладно, это такое, так сказать, лирика, понятно, что все это вообще уже просто, ну, как бы такое, знаете, такая бредятина, все понимают, что это вранье, как бы, да, но, в общем, да, конституция им там не позволяет. Мне кажется, это какой-то приблотненный, так сказать, стёб. Нам, да нам типа, слушай, это дядя, как бы, нам конституция не позволяет, воспитание не позволяет. Нет, говорит, этот самый, как его, копченый на мокрое дело не пойдет, не такое у него воспитание, вот, это вот про это про украинскую конституцию, как бы, да, вот, мне кажется, они вообще издеваются, в первую очередь, над европейцами, американцами, вот, но, если чуть более серьезно, но, во-первых, вот, к вопросу о том, что не надо торопиться, значит, разгонять всякие разные, так сказать, новости, в том числе и такие, так сказать, подающие надежду, я сам за надежду, так сказать, да, за оптимизм, и все такое прочее, вот, но надо быть просто трезвыми и осторожными. Вчера, позавчера, ну, просто все уши прозвонили, протрендели, как бы, план Трампа, сейчас вот будет так вот, сейчас в Лондоне, потом, значит, здесь, потом там, и, значит, ура, вот, сделка состоится. Вот, и вчера, и позавчера я говорил, что, ну, не надо никуда торопиться, потому что, слушайте, это все такие хотелки, трамповские хотелки, американские хотелки, вот, а как оно будет на самом деле, это большой вопрос. Ну, и вот, буквально не прошло там и пару дней, и стало ясно, что, в общем, весь этот график срывается. А он срывается. Вот, собственно, и все, да. Это первое, что главное. Второе, что главное, и что, мне кажется, должно наконец-то уяснить американская сторона, что главное препятствие в регулировании – это Зеленский и его европейские, так сказать, вот эти вот партнеры, да, и это Европа. Но Зеленский чувствует себя относительно уверенно только потому, что за его спиной, как бы, англичане, французы и немцы, да, ну, в первую очередь, англичане, вот, убеждает его, что нет, надо упереться, и все будет нормально, ладушки. Вот я думаю, что американской стране надо понять вот эту вещь, что на самом деле те, с кем они вообще пытаются разговаривать, абсолютно недоговороспособны. Вот, собственно, и все. Поэтому, если Трамп хочет добиться какого-то результата, ему надо разговаривать с Путиным, первое, а второе, надо жестко давить на Зеленского. А еще лучше сделать так, чтобы Зеленского, так сказать, куда-нибудь дели. Вот, и появился какой-нибудь более, так сказать, более сговорчивый технический человек. Вот я об этом сколько уже говорю там, да, не потому, что я какой-то там кровожадный, так сказать, беспощадный, как бы, да, злой разбойник Бармалей, а потому что это реальное техническое и политическое препятствие. Если вы хотите что-то сделать, вам нужен другой человек на месте Зеленского. Другой. Вот что касается французов, там, британцев, нам, на мой взгляд, есть у американцев возможность просто-напросто игнорировать их мнение. А что касается Украины, ну вот без давления, прямого давления, не словесного, а прямого давления не получится. Поэтому или американцы сдаются, вот, значит, поднимают ручки кверху, и тогда европейцы, значит, выставляя вперед Зеленского, продолжают ту же тему, что есть сейчас. Или они отходят от этой ситуации. Вот тогда вопрос, еще раз повторяю, будет ли они сохранить помощь Украине. Я считаю, что не имеет смысла, просто даже чисто из самоуважения к себе. Или они действительно начинают более плотно консультироваться именно с Москвой и давить на Зеленского по-настоящему. А давить на Зеленского по-настоящему, в общем-то, несложно. На самом деле, у американцев, вот некоторые считают, что у американцев нет рычагов давления на Зеленского. Это ложь. Они у них есть, но они их не применяют. Так что, вот я думаю, примерно так вот.
Тут по Крыму интересный поворот. Опять же, если утечки в дипломатических кругах не врут, по данным европейской прессы, вот пункт в плане Трампа о признании Крыма. Это США готовы признать Крым, да, но Украина должна поставить подпись под документом, но это не означает, что Украина признает Крым российским. То есть она признает право США на это. То есть, если Украина не подписывает документ, вот этот план Трампа, в котором, кстати, есть строчка про договор о редкоземах, вот то все рушится. Вот Америка ничем не связана, и в этой связи уже возбудилась украинский нардеп, безумно безуглая, так и написала: США выходят из переговоров. Потому что Марко Рубио не едет, все, виновата Россия, конечно.
Вот, естественно, вот. Да.
Но США, значит, выходят из переговоров. Это опосредованно подтвердил и вице-президент США Джей Ди Венс. Он сказал, что Штаты откажутся от посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа на свои предложения. Положительного ответа от украинской стороны и от европейских кураторов.
Ну да, вот это будет важно, но самое важное здесь будет другое. Во-первых, еще раз повторю, остановят ли они помощь, а во-вторых, так сказать, продолжат ли они контакт с Москвой, потому что на самом деле, если, например, Америка в одностороннем порядке признает, например, хотя бы Крым российским, то это будет очень серьезное политическое достижение, потому что остальные тоже начнут подтягиваться. Хотя понятно, что для нас, вот тоже, пока они вокруг Крыма тут вводят эти самые пляски, ну, уже больше 10 лет, больше 11 лет Крым российский, его никто не признает, вот, ну, как-то он живет и, в общем, местами даже, так сказать, добивается неплохих показателей, результатов и так далее. То есть мы можем и без этого прожить. Но если Америка признает Крым, это будет прецедентом, несомненно, и в отношении других территорий, но и это будет иметь политическое значение. Хотя, конечно, при нынешней ситуации, как раз по Крыму-то мы уверены, нас интересуют уже другие территории, вот, что будет с ними. Вот. А по поводу того, кто там виноват, вот, ну, понятно, что внутри Украины им трудно обвинять Зеленского, как бы они в сложной ситуации находятся, может, не понимают, может, находятся, так сказать, в каких-то условиях, вот, или, скорее всего, просто опасаются, ну, и понимают просто, что это другая ситуация такая, что особо там не поговоришь, вот, но, тем не менее, виноват реально Зеленский, да, потому что, еще раз повторю, у этого Зеленского было там масса шансов все это завершить. Я напомню, что вообще были Минские соглашения 2, в 101 раз напоминаю, вот, по которым вообще Донецк с Луганском возвращались на Украину. При условии изменения Конституции. И все. Вот. Он мог еще до февраля 2022 года спокойно, как бы, да, вот, довести это дело до выполнения Минских соглашений. Сейчас бы вообще ситуация была совершенно другая. Не факт, что она была бы в нашу пользу, но она была бы другая совершенно. И, кстати говоря, вот таким образом Зеленский мог бы записать себя в историю Украины. Он сказал: я вот вернул Донецк и Луганск. А теперь, как бы, да, все, что он говорит, мы вот вместе с Европой. Ну и что? Вы вместе с Европой, а дальше что? Вот, так что, ну и потом Стамбульские соглашения, там вся вот эта вот вся песня, которую уже там 500 раз там пропели, так сказать, да, и так далее, далее. Поэтому личная, мне кажется, личная, так сказать, вина Зеленского во всем том, что случилось и продолжает происходить с Украиной, она огромна. У него была возможность стать политиком, он им не стал. А вот он думает, что если он ездит там по этим самым, по этим странам, так сказать, да, всяким разным, выступает где-то по телевизору, он стал вот политиком. Политиком он мог бы стать, если бы действительно вел бы суверенную, как бы, да, линию, вот, и которая соответствовала бы интересам государства под названием Украина. А он ее не ведет, потому что суверенитет и независимость Украина полностью потеряла. Если вот еще до этих вот всех событий у нее были возможности, да, действовать самостоятельно, что сейчас она самостоятельно действовать вообще не может, она не может самостоятельно существовать, в принципе, да, вот, а при всем при этом это сопровождается страшным ущербом, который наносится и, значит, территориальной целостности Украины, как бы, и ее экономическим ресурсам, и самое главное, там, привело и, видимо, еще приведет к огромным человеческим жертвам.
Американская пресса пишет, что Франция и Британия готовы признать, готовы к признанию Украиной потери части территории. К этому призывает экстремист-террорист, бывший советник офиса Зеленского Арестович. Он прямо так в эфире и сказал: если сейчас не отдадите 4 области, через полгода-год придется отдать 6, а потом и 8. То есть нужно действовать сейчас и не слушать, по сути, Зеленского.
Ну, в этом смысле они правы. Кстати говоря, вот печальный, так сказать, вариант, но тем не менее, не хочу сравнивать, вот, но тем не менее, да, случаи такие бывали. Например, Нагорно-Карабахский конфликт, который там десятками лет урегулировался, и были вот эти все варианты, при которых там предлагалось отдать, значит, 5 районов, сохраняя фактически Нагорно-Карабахскую автономию. По этому поводу несколько раз, так сказать, проводились крупные переговоры. Страны так и не договорились по этому вопросу, хотя могли бы договориться. Там это в Мадриде были переговоры, там и в Минске, и все остальное. В Казани такие переговоры там велись, там под кураторством, в том числе, тогдашнего президента Дмитрия Медведева и так далее, и так далее. Вот. Но вот уперлись все, так сказать, да, результат известен. Вот. И он, в общем, печальный для Армении, по крайней мере. Это совершенно точно. Так что, ну, вот, в принципе, Арестович, террорист, так сказать, негодяй, мерзавец, что там надо еще по списку? Экстремист,
да.
Пропагандист и все остальное. Вот. Все это у него для орденов уже места нет на лацканах, вот на пиджаке. Вот, но, в принципе, он прав, да, наконец-то, так сказать, да, кто-то стал понимать, вот, и это, мне кажется, очевидная вещь. Вот, на мой взгляд, как раз вот главная болезнь украинской так называемой государственности, она во все времена и национализм состояла в их тупости. Вот, ну, грубо говоря, так сказать, вот, значит, неспособности понять реальную ситуацию. Вот есть ненависть к москалям? Есть? Есть. Так сказать, ненависть к России? Есть? Есть. Значит, лизоблюдное почитание, как бы, западников? Есть? Есть. А мозги есть? Нет. Вот, все. Поэтому, как бы, вот украинские государственные проекты и всякие разные националистические штуки, они проваливались, потому что вот нынешний беспрецедентно долгий исторический период существования Украины, это не благодаря украинской националистической элите. Это благодаря распаду Советского Союза, благодаря тому, что когда-то советская власть нарезала вот такие неадекватные совершенно границы вот этой УССР, вот, а потом совершенно без боя, спокойно, как бы, да, просто подарили все эти земли вместе со всеми ресурсами новой украинской элите. То есть это не их завоевание. Вот. Как раз в процессе завоевания формируется, так сказать, да, государственно мыслящая элита. Вот, а им просто это подарили, как бы, да, но они даже не смогли этим распорядиться, поэтому, так сказать, период их государственности затянулся, вот, а понять, что они могут лишиться всего или большей части, ну, они не хотят.
Ну, и более того, вымирает Украина, тут замдиректора Института демографии и проблем качества жизни Украинской академии наук Александр Гладун сказал, что демографическая ситуация на Украине ухудшается, остается критической с 22 по 25 годы. Население страны сократилось на 8 миллионов человек, за 3 года на 8 миллионов, и призвал Украину рожать по 3 детей, чтобы, значит, сохранить нацию, сохранить численность населения. По последнему пункту большой вопрос, потому что украинки сейчас массово перемещаются в сторону райского сада.
Не поможет, в том числе потому, что, на самом деле, еще раз повторяю, как бы, да, есть ненависть, есть злоба, а вот государственного мышления нету. Ну, просто нету, да, это же все, ну, в значительной степени просто выдумано. Вот, люди, которые, так сказать, на камеру говорят на украинском языке, а как только камеру выключают, как бы, да, говорят только по-русски, вот, на самом деле имитируют вот эту всю эту государственность, так сказать, что-то такое, какой-то цирк там изображают, жовто-блакитные, а по большому счету, в общем, я говорю, ничего, кроме какой-то там вот такой вот каких-то претензий, ни на чем не основанных там, или какой-то зависти, в общем-то, и нет, если говорить о вот этой государственности, да. Вот, то есть от всего хорошего, что было общее, так сказать, отказались, осталось одно плохое, такое на поверхности плавающее, вот, ну и вот, соответственно, из этого и выводы. Вот, поэтому все эти призывы к украинкам, они вообще, честно говоря, просто ни о чем. Вот, во-первых, огромное количество людей драпануло во все стороны, вот, в какие только можно, включая Россию, между прочим, да. Вот, во-вторых, слушайте, Украина хочет быть как Европа, вот, а в Европе вообще все эти вот тренды непопулярны, да, вот это вот рожать детей, там, тра-та-та, семья, это вообще не про что, так сказать. Да, другое дело, вот там, например, гей-парады, вот эта тема, вот, или это самое, так сказать, какие-нибудь другие там ценности, шменности, там, да, вот это к чему вообще нужно? Да не, это неинтересно. Вот, а третье, ну, слушайте, война идет, да, огромное количество людей гибнет, вот, что дальше будет непонятно, перспективы довольно тухлые, вот, работать негде, да, рожайте, конечно, детей, так сказать, рожайте как можно больше, то есть все это такое, знаете, какие-то вот вещи, это все на самом деле не это самое, не укладывается вот как раз в то самое, нет государственного мышления, его нету, есть какая-то истерика, есть дикая злоба, есть хитрость, вот, есть несамостоятельность, потому что на самом деле вот это выполнение, вот они говорят, мы вместе с Европой, но вот они выполняют советы, значит, вот европейцев, американцев уже много лет. И хочется спросить, и куда вас это привело? Вот, между прочим, если говорить о нас, вот мы тоже довольно долго выполняли и отчасти продолжаем по заветам, так сказать, этих советов жить, западные советы, и куда нас привело это? К потере экономики, да, половины, так сказать, значит, проблемам в армии в той же самой, потому что реформировали ее тоже по западным лекалам и так далее, и так далее. Вот, и теперь вот это все начинаем разгребать. Надо понять, что советы с Запада, ну, к сожалению, ни к чему хорошему, ну, нас, по крайней мере, не приводят. А Украина, вот она стабильно, системно выполняет вот советы западных друзей. Вот. И эти друзья вот до чего довели Украину. А теперь говорят, да, украинкам, ну, давайте, вот рожайте, там, тра-та-та. В общем, ну, в общем, все это печально, если честно.
Ну, еще из заявления вот этого демографа украинского о том, что сейчас выбивается генофонд, потому что снижение мобилизационного возраста на Украине будет иметь очень печальные, долгосрочные последствия, потому что именно поколение 18-25 лет родилось период самого глубокого демографического провала на Украине, и потери вот среди этих людей только усилит сокращение населения. То есть рожать-то, может, захотят по трое, а некому будет просто.
Ну да, кто-то радуется, кто-то радуется, кто-то где-то радуется, потирает руки, русских все меньше становится, славян все меньше становится, вот и ладушки сидят там в своих этих самых... каких-нибудь Цюрихах, так сказать, там это, не знаю, где они там сидят, все эти масоны, так сказать, да, каких-нибудь там виллах, там, дачах, как бы, и радуются. И радуются, и пьют кровь, как бы, да, вот, из нас. Вот такие дела. А понимание этого, видите, чтобы это понимать, надо быть человеком, надо сильно любить, так сказать, эту самую родину свою, надо быть государственником. Ну, Зеленский и вся вот эта вот его губкомпания, так сказать, они не такие.
Тут, кстати, интересно, Трамп продолжает противопоставлять традиционные нормальные ценности тем ценностям, которые предыдущие администрации внедряли всему миру, в том числе и Европы. «Нью-Йорк-Пост» пишет, что в администрации Белого дома обдумывают, как заставить американцев вступать в брак, заводить детей, чтобы больше было американских граждан с традиционными ценностями и духовными скрепами. Предусматривается, в том числе, один из вариантов, ввести материнский капитал на первого ребенка. Правда, всего 5 тысяч долларов в пересчете, ну, чуть более 400 тысяч рублей. Вот. Но так или иначе, это один, там, второй план, значит, компенсировать стипендии, госстипендии на образование в американских вузах, значит, тем, кто состоит в браке, имеет... В общем, поддерживать студентов с детьми, вот, и вести материнский. Что-то общем, очень похоже.
В общем, прямо явно изучают российский опыт, да, и пытаются даже его где-то копировать. Вот, а вы говорите, что у нас нет своих технологий. Вот и есть. Вот, ну, правда, я не уверен, что они будут работать, потому что все равно это не от денег, а от головы. Вот, но в этом смысле у Трампа есть другой суперинструмент, это Голливуд. Вот, и, в принципе, если им поставить задачу и профинансировать, даже, может, денег уйдет меньше, чем всем там по 5 тысяч раздавать. Вот, денег уйдет меньше, а результат может быть больше. Потому что, конечно, Голливуд задает повестку вот, и в Штатах, и по всему миру. По крайней мере, очень серьезно на это влияет. Поэтому у него инструменты как раз есть. Да, но приятно то, что явно это перекликается с нашим опытом. Вот, и они, значит, его что-то смотрят, изучают, так сказать, и даже вот пытаются применять, но почему бы и нет?
Ну, Голливуд, не знаю, уже такое имеет значение, как 20-30 лет назад. Сейчас соцсети все эти, нейросети, тоже можно туда деньги подбрасывать, чтобы они образ счастливой многодетной американской семьи создавали. Блогеров выводить на первых план, там за ними сидит куча детей, вот мы молодцы, нам хорошо. Мы, значит, делаем Америку самой великой.
Не, я, вот, честно говоря, да, я, в принципе, понимаю, о чем вы, но я считаю, что Голливуд сильнее.
Да?
Почему? Потому что Голливуд снимает образы. Образы всегда действуют сильнее, чем, условно говоря, где-то какое-то кухонное видео там, да, и так далее, и так далее. Они снимают сказки, вот, а сказки всегда до, значит, до души доходят прямее, чем там, вот я говорю, какие-то там псевдоживые видео.
Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11 часов и 35 минут в Москве. Мы продолжаем. Заявление Джей Ди Венса, вице-президента США. Он сейчас в поездке в Индии. Его спросили про отмененные, по сути, переговоры в Лондоне по разрешению украинского кризиса. Венс сказал, что пришла пора, пришло время принять идею Соединенных Штатов по урегулированию на Украине. Иначе Вашингтон откажется от диалога. Вот, и подчеркнул, что для решения кризиса, заключения любого мирного соглашения, сторонам придется пойти на территориальные уступки. По поводу влияния, военного влияния американцев на этот кризис и на Европу, тут интересная информация прошла, что в ракетах «Таурус», это немецкие ракеты, которые будущий канцлер Мерц собирается поставить киевскому режиму, в этих ракетах оказались критически важные американские компоненты, и якобы Белый дом запретил Германии передавать их ВСУ, и две американские компании, которые работают в сфере ВПК, которые эти компоненты немцам поставляли, якобы прислали через Госдеп США запрет на поставки этих ракет из-за наличия в них своих комплектующих.
Ну, я так понимаю, что это еще при Байдене было?
Ну, вполне возможно, но информация вот сейчас появилась.
Ну, если это правда, в принципе, наверное, это может, это похоже на действительность, потому что, да, наверное, эта ракета создавалась кооперация. Вот если это правда, то и Трамп тоже без труда это может сделать. Если, конечно, захочет. Но, с другой стороны, если это было сделано при Байдене, то, в общем, наверное, без проблем это сделают и при Трампе. Но посмотрим, опять же, вот, по поводу американцев. Еще раз говорю, там вопрос в том, вот они откажутся от диалога. Хорошо, отказались от диалога, дальше что? Вот, по идее, как бы, да, надо тогда выйти из этого, из этой ситуации полностью. Вот, или, если вы хотите давить, там, условно говоря, там, тогда надо давить на обе стороны, да, например, на Украине отказать в военной помощи, ну, а Россию, там, так сказать, наказать какой-нибудь санкцией, вот типа того, да. Вот, или, то есть, вообще отойти от ситуации, или вот, значит, всем сестрам по серьгам, что называется. Вот. Ну, еще раз повторю, если американцы откажутся от военной помощи Украине, будем считать, что это и уже и это успех, хлеб, что называется, да? Вот. А если американцы скажут, мы выходим из диалога и оставят эту помощь, ну, это будет просто ложь абсолютная, да? Вот так. Но в любом случае, кстати, я считаю, что здесь сохранять контакты с Вашингтоном необходимо. И все стрелки переводить вот на этих козлов. Это все вот Брюссель, Лондон, как бы, и Киев. Вот это все они. А это и правда все они. Вот так.
Ну, спецпредставители Трампа Витков все еще ждут в Москве. Вчера появились сообщения, что он на этой неделе приедет в Россию на переговоры. Но, правда, увязывали с переговорами в Лондоне. Не знаю, случится ли приезд. Но, вполне возможно, со стороны американской делегации в случае неудачи по украинскому направлению будет развиваться двусторонние отношения, двустороннее сотрудничество. Есть о чем поговорить.
Тоже вариант. Вот, например, если американцы отойдут от ситуации, прекратят военную помощь Украине, ну, господи, а вот с Москвой будут развивать эти самые отношения, в этом случае, если они выйдут из военной составляющей конфликта, ну, а почему бы и не поразвивать эти отношения? Очень даже почему же.
Ну и про другие отношения США с Китаем. Вчера достаточно интересное заявление сделал уже поздно вечером Дональд Трамп. Заявил он, что Соединенные Штаты снизят таможенные пошлины в отношении КНР. Они в любом случае, значит, ставка не будет на нуле, но так или иначе какие-то вот первые шаги навстречу, судя по всему, Трамп сделал Пекину. Почему? Потому что Пекин пока упирается. И вот последнее заявление МИД КНР об этом говорит, что, цитируя, значит, высказывание Трампа, комментируя его относительно возможной торговой сделки с Китаем, значит, МИД говорит, что США не могут говорить, что хотят достичь соглашения с Китаем и, с другой стороны, продолжают оказывать чрезвычайное давление. Это неправильный способ ведения дел с Китаем, это неосуществимо. Китай не хочет торговой войны с США, но и не боится ее. То есть прекратите угрожать, прекратите шантажировать, тогда вот мы о чем-то поговорим. Но, судя по всему, Трамп уже начинает сдавать назад. Видимо, Китай серьезно уперся.
Ну, во-первых, Китай серьезно уперся, это факт, да, и здесь Трамп действительно, видимо, переоценил, так сказать, свои силы, своих подходов. А вообще, с самого начала, еще раз повторю, рассчитывать на то, что китайцы просто испугаются, ну, было глупо, на мой взгляд. С другой стороны, вы знаете, если китайцы пойдут на какие-то переговоры, и вот в итоге как бы какой-то компромисс будет достигнут, вот, то кто знает, может быть, Трамп и получит то, что он хочет, или, скажем так, получит что-то, но не то, что он хочет, да, и тогда все равно он сможет сказать, не, ну вот, результат-то есть, ну да, а вот ему скажут, а как же вот эти 100%-ные, там, 125%-ные, 200%-ные пошлины, скажут, ну, это игра такая была, как бы, да, вот сначала повысили, потом понизили, то есть, грубо говоря, если по итогам Америка все-таки что-то от этого получит, да, то есть, условно говоря, там, вот он делает шаг, да, дальше, видимо, имеется в виду какие-то переговоры, и если по итогам этих переговоров Америка как-то улучшит свои позиции, вот, ну, он скажет, что я так и думал, и вот, и так все и было задумано. В итоге все, значит, в копилку американской экономики.
Ну, а китайцы же и Си Цзиньпин знакомы с Трампом еще по первому ему президентству, не знают, как он действует, как бизнесмен, сначала надавить. Вот. Но таких явных нападок на мировую торговлю, в том числе ее перемалывание, переформатирование не было в прошлые годы. Сейчас есть. В Белом доме заявили, что уже 18 стран стоят под дверью со своими предложениями о взаимной торговле, льготными, естественно. Вот. Китай по-прежнему упирается. Видимо, чего-то дожидается он очень серьезного.
Ну, все равно Трамп чего-то добьется. Хотя, видите, тоже он сначала говорил, что вообще все просто целуют его взад там, да, вот. Потом, значит, слегка отъехал, теперь вот 18 стран стоят под дверью. Все-таки 18 – это не 70, да, как он говорил раньше.
Ну, 70 ввели, значит, переговоры, а сейчас уже с предложением.
А, стоят. Уже с предложением. Ну, хорошо. Я к тому, что американцы все равно, вот да, с китайцами они уперлись, но они по другим направлениям все равно добиваются своего, вот в этом смысле, да? Это тоже надо отдавать себе в этом отчет. Да, китайцы уперлись, у них мощная экономика, у них есть политические амбиции, у них есть возможность упираться, вот. Но я думаю, что большинство других-то Трамп все равно прогнет тем или иным образом, но прогнет. И на круг, ну, получит какую-то выгоду, вне всякого сомнения.
Кстати, о выгодах и невыгодах антироссийских санкций рассуждают и в том числе в Словакии. Сегодня было сообщение, что там собрали необходимое количество подписей для проведения референдума об отмене санкций против России. Об этом заявил председатель партии Домов Павел Слота. Он уточнил, что более 350 тысяч подписей удалось собрать, больше, чем нужно. И если будет референдум, вот референдум будет по вопросу отмены дальнейшего введения антироссийских санкций со стороны Словакии, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям, считают словацкие законодатели. Так или иначе, процесс пошел, и как-то, наверное, это связано в том числе с предложениями США отменить санкции против России.
Да, может быть, США важно в данном случае получить прецедент. Но тогда вот здесь главные претенденты на то, чтобы это создать такой, так сказать, случай, это Словакия и Венгрия. Вот если Словакия с Венгрией, так сказать, возьмут и займут особую позицию, хотя вообще они могут блокировать санкции эти европейские, но они все равно этого не делают. Но это будет, конечно, прецедент. А что касается Словакии, ну, смотрите, вот зря они стреляли в этого Фица. Вот они, значит, не довели дело до конца, с одной стороны. С другой стороны, человек явно обозлился, уперся, и все. Вот они говорят, нельзя ездить в этот самый, в Москву на Парад Победы. Говорят, а я все равно поеду. Они говорят, а мы будем, введем санкции, а мне вот по барабану. Мне кажется, человек просто вот уперся, он фактически с того света его вытащили, что там 5 пулевых ранений было, да. В этом роде, да. И я, мне кажется, он занял просто вот позицию такую, что я в гробу вас видал, так сказать. И вот только что меня на тот свет чуть не отправили, да. Я думаю, что он уверен, что это сделали не случайно. Но я думаю, что он не верит.
Не психоодиночек.
Да, он не верит ни в каких психов-одиночек. Он считает, что это заговор, а кто за этим заговором стоит, для него ясно. Вот, он просто уперся, и все. А что ему терять, на самом деле? Вот после того, как тебя в 5 раз попали, так сказать, да, и ты остался живой. Вот так.
В Трампа тоже стреляли, сейчас считает себя богоизбранным. Кстати, видели картину, которую подарил Владимир Путин ему?
Нет.
Вот, известный наш художник написал, он тоже стоит. Трамп с окровавленным ухом на заднем плане, статуя свободы. В общем, все символы американского превосходства.
А когда он успел подарить ее?
Ну, было дело.
Было дело, да? Я понял. Не, я не в курсе,
не знаю. Успели передать, да. Вот. По поводу стрелять. Тут достаточно тревожно в Румынии. Там, скажем так, отстраненного от выборов, по сути, победившего кандидата в президента Джорджеску, сменил другой кандидат от оппозиции Джорджа Симеон. Вот, и уверенно набирает он голоса на предстоящих выборах, которые будут буквально через неделю, не в эти выходные, в следующие. Вот. И уже пошли разговоры, вот он лидирует по соцопросам, что не исключено его физическая ликвидация. То есть, ну, видимо, какого-то компромата даже натянуть не смогли. Вот. А сейчас всерьез разговаривают, что могут его убить. Об этом заявил лидер другой оппозиционной партии Стиво Беннону. В общем, какая-то неспокойная Румыния получается в плане выборов.
Румыния вообще такая, знаете, странное, так сказать, государство такое себе, да. Я напомню, что когда там свергали, что называется, советскую власть, они взяли и без суда и следствия расстреляли Чаушеску, Николая Чаушеску, так сказать, и его жену. Вот, то есть беззаконие, вот, то есть, вот это как бы такой вот новый этап жизни румынского государства, такой цивилизованный, европейский, начался с совершенно дикого беззаконного расстрела. Я совсем вообще, как вы знаете, ни разу не сторонник, так сказать, значит, вот всех этих партий, вот, и, конечно, так сказать, и Чаушеску мне не это самое, совсем не симпатичен, но сам по себе акт их расстрела вместе с женой, причем, это было просто зверство. Это было просто абсолютно зверство, так сказать, да, без суда и следствия, вот, такое, знаете, я бы даже сказал, тоже такое, так сказать, какое-то символически ритуальное убийство, вот, просто ради убийства, вот, просто, так сказать, жажда, просто толпа жаждала крови, вот, вместо того, чтобы там судить, выяснять, вот, они просто убили его. И вот с этого начало свою жизнь, как бы, да, современное румынское государство. Вот, мне кажется, его эта кровь тоже будет преследовать. Вот такие дела. И вот это вот, так сказать, отменим, посадим, как бы, да, теперь вот убьем. Хорошенькое дельце. Вот вам Европа тоже. Стремимся в Европу. Молдавия все стремится к Румынии присоединиться, между прочим. Вот туда же все.
Ну, Украина тоже стремится.
Все в Европу.
Да, да, все в Европу. Европу, да. А другими, видимо, методами присоединиться к Европе не получается. Видимо, такие условия. Вы должны оппозицию ликвидировать, устранить, посадить, расстрелять, убить. И только так врата в райский сад вам откроются.
Нет, просто вот вся вот эта вот... Я не раз говорил, уже не первый год, что мы на самом деле живем в эпоху заката того, что называлось демократией. И причем закат этот происходит в силу внутренних причин. Потому что из демократии сделали, ну, такой вот псевдорелигиозный культ. Вот, и огромное количество вранья, всяких декораций, так сказать, да, иллюстраций, которые вокруг этого понагородили, они действительности не соответствовали. Поэтому они должны были начать сыпаться, причем в первую очередь по внутренним причинам. А вот они начинают сыпаться. И, кстати говоря, вот еще раз повторю, что украинская ситуация этому очень серьезно стала способствовать. Она прямо вот стала там толчком. Вот как только они эту Украину, значит, схватили в свои объятия, вот вся такая, весь такой негатив, который внутри этой Украины был, сосредоточен, он прям хлынул опять же в эту самую Европу и вот опять узаконил вот такие подходы к ведению дел. И мы видим, как вот украинская вся вот эта вот история, она просто начинает изнутри разъедать то, что называлось европейской демократией. Ну и вот эти картинки посыпались, позолота облетает, все, уже все начинают звереть потихоньку. Вот как вот расправляться с соперниками, а их можно убивать там или сажать там и все. И все, и где вот все вот эти вот охи-вздохи, которые еще недавно были по поводу там прав человека, значит, прозрачных, честных выборов, все, никого. Вот обратите внимание, уже в Европе это никого не интересует.
Никто не возмущается.
Вообще никто не возмущается, никого не интересует. Бывший еврокомиссар, так сказать, говорит, это мы, говорит, убрали негодного кандидата с выборов в Румынии. И говорит, а если надо, мы и вот эту вот партию АДГ в Германии таким же способом устраним. Вот, вот вопрос. Эти люди буквально еще там, ну, несколько лет тому назад вот, да, говорили о том, что честные выборы, прозрачные, так сказать, подсчеты и все остальное. А теперь говорят, вот этого посадили, как бы еще посадим, а вот этого, вот этих убили, еще убьем там, да, и так далее. Вот и все. А это, вся эта история начинает пожирать сама себя. Причем, вот я говорю, по внутренним причинам. В том числе потому, что там было очень много вранья. То есть была какая-то идеальная идея, но вокруг этой идеальной идеи в итоге практика понастроила кучу таких-то ложных совершенно конструкций, вот таких вот изнутри, так сказать, абсолютно нечестных. Вот они начинают, это начинает, так сказать, сказываться.
Но зато они нашли внешнего врага, кто, значит, мешает глобалистам ставить своих людей, в том числе в Румынии. Еврокомиссия сейчас ведет расследование в отношении соцсети TikTok, китайская соцсеть, вот, в отношении ее роли этой сети в аннулированных президентских выборах в Румынии, якобы влияние TikTok было решающим. Почему люди проголосовали за вот этого Калина Джорджеску? И, значит, в ответ TikTok сказал, мы будем активнее модерировать румынскую тематику во время предстоящих выборов в Румынии. В общем, запугали сервис коротких роликов, но, я думаю, просто так извинениями не отделаются. Штраф, наверное, заплатят за то, что вмешались в румынские выборы.
Да, эти тик-таки, так сказать, всех замучили. Да. А, ну, кстати, интересно, что при Чаушеску как раз у Бухареста очень активно развивались отношения с Пекином, в том числе вот для того, чтобы, так сказать, уесть Советский Союз. Вообще Чаушеску, конечно, был диктатором, вне всякого сомнения, но он занимал по ряду вопросов такую довольно такую, так сказать, борзую позицию по отношению к Москве. Вот, и были там свои терки между Москвой и Бухарестом. А вот в пику этому Бухарест развивал отдельные отношения с Пекином, с Китаем еще тогда. Ну, в основном по вопросу ширпотреба там и прочее-прочее там. Вот такие дела. Вот, но по поводу соцсетей. Вот, значит, TikTok им не нравится, этот X, Elon Musk им не нравится. А как вы хотели, как бы, да, эта палочка-то о двух концах. А вы думали, что вы будете только, да, через это дело продвигать свои эти идеи, свои проекты, своих людей, в том числе там вот в России, как бы, да, очевидно же, что из изначально, как бы, они через эти соцсети очень серьезно работали и продолжают работать с населением, с нашим и с молодежью, там, YouTube тот же самый, да. Они думали, что вот они придумали, как бы, это дело, и вот только они будут этим пользоваться, а вот и нет. Вот, хотя, конечно, мне кажется, что вот эти обвинения TikTok и прочее, они надуманные, вот. Это вот как раз от паники, от того, что все, сказки про демократию закончились, и когда вопросы стали более серьезными, и люди изменили свое мнение, все, надо, значит, мочить, значит, надо это вырубать, надо как бы ломать. Поэтому я говорю, что они съедают сами себя изнутри по объективным причинам, по своим же причинам, потому что там было очень много вранья, когда они рассказывали всем, что все вот за демократию и прочее-прочее. Вот, а теперь вот недовольны. Это, во-первых. Во-вторых, опять же, да, непонятно, а как вообще этими сетями пользоваться? Потому что, условно говоря, вот, например, скажем, большое количество людей там, да, вот они считают вот так, размещают свои там эти ролики, да, вы говорите, нет, это вот не правильно. А правильно будет тогда, только когда ваши ролики будут, значит, размещать. А тогда что с ними делать, с этими соцсетями? Тогда их надо запрещать, закрывать, блокировать полностью и так далее. Вот. В то же самое время, на мой взгляд, это вообще настолько притянуто за уши, и просто Румыния здесь идет в русле европейской фобии, а до этого, кстати говоря, американской фобии по поводу ТикТока, что вот через ТикТок китайцы там что-то влияют. Мне кажется, вообще им не сдалось вот это вот влиять на все. Может, они, если и влияют, то на что-то совершенно другое. Вот прям вот занимаются они выборами в Румынии. Что-то я сомневаюсь.
Просто европейцы поняли, что своих соцсетей, своих влиятельных каких-то мессенджеров нет. Сейчас новости. Тут интересный разговор состоялся. Наши пранкеры известные, Вован и Лексус, развели на откровение бывшего президента Грузии, гражданку Франции Саломе Зурабишвили, которая стояла на баррикадах во время протестов, когда грузинские власти принимали закон об иноагентах, по сути, списанный с американского закона. Вот. Но глобалистам это не понравилось. Так или иначе, она, значит, сейчас отошла от дел вот, и рассказала. Наши, значит, интервьюеры, да, они выступали от имени одного известного российского иноагента, экстремиста-террориста, называть его не буду, но интересно, что говорила Зурабишвили про протесты. Говорит, для Грузии протесты – это единственное средство, потому что у нас не так много человеческих ресурсов, люди – это человеческий ресурс, в отличие от Украины, чтобы вот тратить их на какие-то кровавые, значит, перевороты, на кровавые путчи. Жалуется очень сильно Зурабишвили, что из-за того, что разогнали USAID, вот эту кормушку для всех протестов, вот, и грузинского закона об иноагентах, поток долларов иссяк. Протесты, значит, вот затухли. Вот. И, значит, местная оппозиция, местные СМИ находятся в критическом состоянии. И, значит, риторика Трампа тоже Зурабишвили не нравится, гражданка Франции беспокоится, что новая администрация США может вынудить Украину провести президентские выборы. Не допустить этого.
Это ужас вообще-то. Конец света приближается, да? Кстати, видите, госпожа Зурабишвили отошла от дел, находится во Франции. А помните, она там клялась, что вообще не уступит?
Умрет в тюрьме.
Она умрет просто за свободу и независимость. Она будет стоять до конца, там, и все. И что? А сейчас вот отошла от дел и дает интервью. Правда, опять, интервью дает не тем, так сказать, кому она думает, да? Это первое. Второе. Она говорит, видите, иссяк, говорит, поток долларов, USAID закончил, и протесты закончились. Как? Это что, все было за доллары? Хочется спросить у, значит, этой женщины, борца за демократию, это что, все было за доллары? Это, значит, USAID все питал? А мы-то думали, это правда. Вот такие вот есть грузины, которые, ну, прям вот вообще просто за демократию просто вообще вот порвут на этой самой, на тряпке. Вот. Оказывается, нет, это все было за деньги, а деньги кончились, так сказать, и протесты кончились, вот это да. Это, в общем, к сожалению, как бы, ну, я так, конечно, иронизирую, да, издеваюсь, но это просто правда. Это вот к тому, чтобы, ну, на этот мир смотреть трезво. Вот мне пришлось, так сказать, побывать на постсоветском пространстве сразу в нескольких этих самых цветных революциях, прямо изнутри их. Все за бабки. Не было ни одной, где не было бы некого штаба организации и не было бы подпитки деньгами напрямую, в том числе наличными. Ни одной такой, так сказать, не было. Ни одной. Где-то как-то кто-то, да, конечно, на каком-то этапе там подключаются, условно говоря, наивные люди, которые там во что-то верят или их там, значит, к чему-то склонили. А так, в общем, все это всегда организовано. И очень часто, когда вот деньги иссякают, иссякают протесты. Посмотрите, в Грузии. Они там ходили, орали, кричали, что-то кидали.
Перекрывали, да.
А сейчас что? Тишина. А как же так? То есть что, у людей, значит, эти самые убеждения изменились? Нет, не может быть такого. Принципы как бы на это самое развернулись? Нет. А где же их протесты-то? А кончились. А почему же они кончились? А потому что кончилось финансирование, в первую очередь, организаторов. Вот. А организаторы не платят, так сказать, этим самым активистам, да, лидерам, там, и, то есть вот тем, кто ведет десятки, там, вот, и так далее, и так далее. Вот и все, и привет. Вот. Так что надо просто на все эти вещи трезво всегда смотреть. Видите, она взяла, как бы, и всю малину, как бы, всю поляну, как бы, это самое, спалила. Вот. А что касается Трампа, ну, конечно, Трамп нехороший. Во-первых, Трамп нехороший, потому что USAID перестал платить деньги. Это раз. Да, конечно, уже после этого однозначно он нехороший, да. Во-вторых, Трамп нехороший, потому что он отказался поддерживать эти протесты. Это два. Вот. А было ясно, что он откажется, И, кстати, поэтому они так там хотели до Нового года хоть что-нибудь изобразить. Мы тогда еще это дело обсуждали, потому что было ясно, что Трамп придет, и вероятность того, что он будет это поддерживать, она просто близка нулю. И так оно и случилось, да. И все, и привет. И нету никаких студентов, пламенных студентов, горячих, которые там кричали, что они там за свободу. Уже они не за свободу, а может, они и не студенты никакие, вообще неизвестно, да.
Но говорят, оттуда там чуть ли не половина протестующих, это были приезжие,
да,
из других, скажем так,
да,
стран.
Вот буквально недавно, как бы, да, я тут разговаривал с одним, значит, грузином, который, кстати говоря, значит, на нашей стороне находится, вот, в том числе принимает участие в СВО. Он рассказывает, что там вот периодически, так сказать, там бывал, вот, ну и какие-то знакомые приезжают туда-сюда. В этих вот протестах задействовано там, там до 20-30 тысяч вот наших релокантов, которые отсюда через Верхний Ларс туда уехали. Почему? Ну, во-первых, для кого-то это там, может быть, тоже дело каких-то принципов, а для кого-то это просто тупо заработок. Они уехали туда, а делать там нечего. Они нам нафиг никому не нужны, так сказать, да? Вот. А за это платят, ну или платили, по крайней мере, до недавнего времени. Вот. Но даже если это так или не так, но все равно какое-то количество приезжих там совершенно точно участвовало, и они, конечно, вели себя достаточно активно, а сейчас все, их, значит, денег не платят, власть не прикрывает, в Америке президент сменился и так далее. Насчет Украины и то, что там проведут выборы, вот удивительно. Демократически избранный президент Грузии, правда, с французским гражданством, против выборов на Украине. А почему? А почему, хочется спросить, да, госпожу Зурабишвили? Вот тоже вот к вопросу о честности. Понимаете, я вот в предыдущий час вспоминал, что вот проект демократии сыпется у нас на глазах. Вот, по внутренним причинам. Внутренние причины очень простые. Когда вы начинаете, значит, желаемое выдавать за действительное, и принципы какие-то наставите на принцип, а принципов у вас нет, то это начинает подгнивать. Это везде так, да, не только в этом. Но вот, а им казалось, что вот у них так не будет. Почему? Ну, потому что там деньги. А вот если деньги не вкладывают, тогда все начинает сыпаться, да. То есть сама госпожа Зурабишвили, в этом-то и проблема Запада, да, двойной стандарт. Она не верит ни в какие честные выборы. Честные являются, будут честными, будут только те выборы, на которых побеждают те люди, которые как бы им удобны. Вот. Нас они обвиняют в том же. Ну, тогда вопрос, а чем вы лучше нас-то? В этом смысле, да? Мы же говорили, что вы там хорошие, а мы плохие. А оказывается, ровно та же самая история, так сказать, честные это те выборы, да, где побеждают, так сказать, те, кто вам нужен, да? И казалось бы, почему нельзя на Украине провести выборы? Ну, там же сроки все прошли. В общем, по украинским законам нахождение Зеленского на посту президента незаконно. Почему нельзя провести? Ну, вот нельзя. А почему? А вдруг придет кто-нибудь не тот? А вдруг что-нибудь случится, да? Поэтому, ну, нафиг все эти принципы, все эти выборы и прочее. То есть... Да, интересное интервью, ничего не скажешь. Хорошо. Показательно, главное, показательно.
Ну, и главное, что человеческий ресурс, она, видимо, мягко сказала, человеческий ресурс, что не так много грузин можно бросить в топку, значит...
А вот очень это, хочется.
Очень хочется в топку глобалистского вот этой гегемонии. С другой стороны, возможно, что грузины, они мудрее украинцев оказались.
Ну, или хитрее, я не знаю, так сказать, да, уж как хотите. Вот, но смысл вот в чем. Смысл в том, что, да, как мы тогда и говорили, вот я считаю, что перед Зурабишвили поставили задачу втянуть Грузию в войну. Вот нужны дополнительные ресурсы, надо открыть какой-то там второй фронт где-нибудь, да. И это и было основным, значит, стремлением вот в организации всех этих волнений. Там они привязывались там к закону об иноагентах, там, или к вот, там, закону против ЛГБТ, а в реальности цель была только одна, да, втянуть Грузию в качестве второго фронта, создавая проблемы, значит, России вот на этом южном направлении кавказском для того, чтобы, значит, поддержать украинскую армию и растянуть фронт, что называется. Да. И это не получилось. Зурабишвили с задачей не справилась. Теперь, так сказать, да, отправлена на покой, что называется. Да. Вот. Но с грузинами действительно, вот тогда мы говорили, что это собственно, и есть главная проблема. Потому что для Грузии это была бы абсолютная катастрофа. А важно-то вот что. А Зурабишвили готова была послать грузинский народ эту катастрофу? Да, готова. Да, готова. И в этом смысле она такая же совершенно, так сказать, псевдо-суверенная вот, лидерша, как Зеленский. Ей поставили задачу. Слушай, сколько там у тебя в Грузии там? Всего ничего? Ну, ничего, не страшно, как бы, да. Надо их всех надо кинуть на войну.
Ну, тогда говорили же власти Грузии, что план был такой, американцев еще при Байдене, вы, мол, там 4 дня продержитесь,
да,
а дальше вот что-то будет видно.
Да,
вот,
да, да.
Главное,
да,
значит, нападение
надо,
на Россию.
Надо кинуть их на войну. А что там будет с этой Грузией? Как там, сколько народу погибнет? Что от нее останется? Дым до лампочки. Твоя задача бросить вот этих вот всех на войну. Вот, собственно, и все. Вот с Украиной это получилось, с Грузией вот по второму разу как бы, да, не получилось. Ну, и то хорошо. Насчет там, кто кого умнее, мне кажется, здесь просто надо трезво взвешивать ситуацию. Там, что касается грузинских властей нынешних, там вот тоже их там сразу стали в пророссийскости обвинять и в том прочем. Слушайте, но я так понимаю, что они просто поняли, что такой замес пошел, что от этой Грузии нифига не останется. И они поняли еще одно. Американцам на самом деле на них наплевать. Если там, условно говоря, погибнут все в Грузии, им вообще будет до лампочки. Их вообще это не волнует. А вот эти вот псевдогрузинки, типа Зурабишвили, которые всю жизнь там прожили, у них только, у них кроме грузинского, кроме фамилии, ничего не осталось. Вот так.
Ну и псевдогрузин Саакашвили тоже показательный пример. А сейчас грузины осмотрелись вокруг, а что происходит-то? Мир-то меняется. Вот заявление основательница движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Кабадзе сказала, что против урегулирования российско-грузинских отношений выступает лишь глубинное государство. Она говорит, что вот сейчас главным трендом политики стали переговоры, которые ведут естественные соперники и враги США, Китай, Иран, Россия, Палестина, Израиль. Вот в такой ситуации отказ Грузии вести переговоры с Россией заставляет остальной мир задуматься, что мы сами избегаем диалога.
А,
мы...
вот, а вот, кстати, представьте себе, представьте ситуацию. Если бы Грузия на это пошла и втянулась бы в войну, а все равно победил бы Трамп, и началось то, что сейчас началось. В какой идиотской, я бы сказал, чудовищной ситуации оказалась бы Грузия и грузинский народ? Чудовищной просто. А ведь они изо всех сил стремились это сделать вот до Нового года и прочее, 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 да? И вот представьте себе, они бы вот повелись бы на это, согласились бы, да? Иначе и начались бы боевые действия на этом направлении, да, с применением авиации, ракет и все остальное. Представьте себе, а в феврале все равно это пришел бы к власти Трамп и стал бы делать то, что он делает. Представьте, в каком-то чудовищно идиотском, просто кошмарном положении оказалась Грузия и грузинский народ. Вот так вот. Вот так вот. Причем для нее это была бы реально катастрофа, просто катастрофа.
О катастрофе в мозгах европейских современных якобы писателей тут достаточно жестко высказался прозаик из Польши Анджей Стасюк. Он, значит, транзитом проехал через Россию, якобы ехал в Монголию, но я так понял, пишет книгу, значит, о страшной России, о Мордоре об этом, вот, и, значит, что его возмутило? Возмутило то, что в Европе до сих пор признают российских классиков, писателей, ну, некой элиты мировой, да, вот. И он, значит, сообщил, написал, что вообще Достоевский – это выпад против европейской цивилизации, что ни одна книга не достойна, значит, признаваться мировой классикой. Досталось, значит, современным писателям, ну, как современным, уже 20 века, вот Андрей Платонов. Вот он считает, что все писал неправильно, что к черту Европу, к черту Запад. А Бродский с его поэмой об Украине возмущается Стасюк. Это же тоже нельзя защищать, это кусок
дерьма. Он сказал, так Стасюк сказал, да, это трагедия. Достоевского какого-то признают, Бродского какого-то признают, а Стасюка, слышите?
Самого Стасюка.
Самого Стасюка ни хрена никто не знает. Если бы он вот это вот, вот не сказал бы, вообще бы никто не знал. Про заек. Хочешь сказать, про каких еще нахрен заек, так сказать, да? Я писатель про заек. Вот. Но это вот, значит, пример вот этого очень злого, но очень тупого провинционализма, да? Анджей Стасюк, так сказать, сам Анджей Стасюк что-то сказал. Я думаю, что только вот этим он...
Опустил и... Достоевского.
Да, Достоевский это ни о чем, как бы, да, Платонов это ни про что, Бродский просто дерьмо, как бы, а Стасюк вот это в веках. Что он там написал, так сказать, да, путешествие Стасюка как бы через Россию в Монголию, вот, вот этого, да, обратно пусть идет пешком, скотина польская, так сказать, да, или там это самое, через Китай, там, я не знаю, как-нибудь, но он, наверное, уже прошел. Вот. Представляешь, хочется сказать, Стасюк, вот да, никто тебя не читает, никому-то нафиг не нужен. А Достоевского как читали, так и будут читать, и Бродского, вот, хотя там советская власть имела к Бродскому претензии, но представляешь, так сказать, да, вот будут читать его, а тебя, Стасюка, не будут, тебя будут читать только такие же Стасюки, как и ты. Вот Стасюк и его это клуб, фан-клуб Стасюка, состоящий тоже из Стасюков. Вот, и
ну,
тоже,
как бы, 50
да,
наберет.
Да, про заек будут писать все вместе, или там обсуждать, да, из жизни заек. Вот, но вот это, кстати, как я вам говорил, русофобия. русофобия, к русофобии. Вот это и есть русофобия, когда человек на самом деле, да, настолько заморочен и, знаете, если по-умному, то нас призывали умные слова не употреблять вот эти вот, да, но тем не менее, как модно говорить, индоктринирован, вот. Настолько, так сказать, индоктринирован, то есть внутренне, я бы сказал так вот, поражен такой, знаете, параноидальной идеей вот русофобии, что все остальное он не видит и не понимает. Вот, значит, какая литература хорошая? Та, которая хвалит Европу. А какая литература плохая? Ну, та, которая критикует Европу. А какая-то литература его вообще не интересует. Просто не интересует. То есть он, причем задним числом, требует политического ангажемента, да, вот перенося сегодняшние конкретные там вот такие, в общем-то, достаточно временные, может быть, даже ситуации куда-то в прошлое, там, на 100 лет, на 200 лет и прочее, прочее. А к Шекспиру нет вопросов? Он про Украину вообще ни слова не написал. А про Польшу, опаньки, сейчас вот я вам скажу. А кто читал, так сказать, хочешь сказать, Стасюк, Стасюк, да. А ты читал, так сказать, есть такой письменник, да, Уильям Шекспир. И у него, представляешь, есть такое произведение «Гамлет». Не «Гамлет», так сказать, а «Гамлет». Вот, у «Гамлете» там упоминается, на секундочку, Польша. И Польша там упоминается как кусок дерьма. Кто не помнит? Кто не помнит. Там есть такой эпизод, когда там у одного из героев спрашивают, а ты куда едешь? Он говорит, в Польшу. А что это за Польша, говорит, такая? Его спрашивают. Да это вообще, говорит, это самая какая-то земля, не стоящая там, ну, если там по-русски, 3 копеек. Я считаю, что, значит, долг каждого Стасюка на этой планете осудить товарища Шекспира и запретить его произведение «Гамлет» или подвергнуть его цензуре. Это вот ровно то, между прочим, что из себя представляет украинская государственность, украинская наука, украинская культура. Когда она политизирована до невозможности, она превращается в антикультуру, в антилитературу и все остальное. Вот что важно. Тем более, как бы, да, перекидывая все это куда-то там в 19 век или еще там дальше и так далее. То есть, значит, невероятная ограниченность мышления, параноидальная зацикленность на какой-то одной политической идее и абсолютная бездарность с точки зрения, так сказать, вот, культуры там, и всего остального. Вот это, между прочим, признак, очень серьезный признак многих постсоветских элит и постсоветских государственностей. Это вот Эстония, Латвия, Литва, как бы, да, Польша, Украина. Это все про это. Это вот все про это. Потому что вот только так и никак иначе. Что хорошо? Хорошо, что против России. Что плохо? Все то, что, так сказать, за Россию. Или если вы про нас не вспомнили. Вот я говорю Стасюку, Стасюк, перечитай «Гамлета». Вот, это самое. Перечитай «Гамлета» и найди там вот, вот этот вот эпизодик, да, где Польша, ну, а Польша высказывается крайне неуважительно. Вот. И что тогда? Давай запретим Шекспира и это самое, и отрецензируем «Гамлета», и надо это требовать, несомненно.
Ну, это страх, страх людей перед Россией, причем неважно, был ли это Советский Союз, а он выходец из еще времен Варшавского договора, даже хвастался, что там в 80-х служил в армии, но потом стал пацифистом, дезертировал из армии. В общем, сторонник вот этого Леха Валенца, вот этого коллективного Леха Валенца, все, что советское, все, что из России, это все плохо, это все нужно разрушить. Что мы построим на этом месте? Написал ли он что-то подобное Достоевскому? Нет, конечно.
Вот, вот кстати, ну все, уже конечно. Нет. Кстати, вот интересно, да, интересно. Вот они очень любят, между прочим, критиковать, значит, советскую власть в этом смысле. Ну, опять же, у меня такое трезвое отношение к советской власти, но а чем это отличается от доведенного до маразма классового подхода? А ничем. Какая литература хорошая? Ну, та, которая, так сказать, за это, за пролетариев, за рабочий класс. Какая плохая? Ну, та, которая, так сказать, про буржуев. Это вот ровно тот экстремизм, который там был свойственен там, первым годам, значит, советской власти или, так сказать, там вот всяким таким революционерам, да? Вот кто это? Суворов плохой человек. Почему? А он участвовал в подавлении восстания Пугачева. Вот, кстати говоря, Суворов очень хотел взять в плен Пугачева, но у него не получилось. Вот. Вот. И он по этому поводу, говорят, переживал. Вот, вот он плохой, так сказать, да. А на самом деле, вот современная Европа с ее демократией, да, это ровно то же самое. Это ровно то же самое, так сказать, да. Вот все, значит, эти самые писатели русские плохие. Почему? Потому что они русские. Вот. Или даже Бродский, так сказать. Да, вот он по национальности не русский, но по факту эмигрант, он великий, да, великий русский, русский поэт российский, хорошо. Да, наш отечественный поэт, российский, советский, русский, как хотите, да. Вот. Но все равно плохой. Как? Почему он плохой? Ну как, он не похвалил Польшу, так сказать, да, Зеленского ни разу не упомянул в своих стихах. Разве это возможно? Это же абсолютно такой параноидальный бред, выдающийся, так сказать, за вот якобы цивилизованность.
Сейчас новости, затем продолжим. Не переключайтесь. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. Через несколько минут ответы на вопросы, но интересное наблюдение. Покопаемся в себе, что называется. РИА Новости приводит данные опроса сервиса знакомств. И, значит, выводы такие. Каждый пятый россиянин считает деньги и жилье основой крепких отношений, но на самом деле не так много. Но практически все поголовно, следует из этого исследования, сканируют потенциальных партнеров на психологическую совместимость, что 9 из 10 женщин уверены, что прежде чем заводить какие-то плотные отношения с видом там, на дальнейшую совместную жизнь, нужно составить психологический портрет партнера. В общем, просканировать, портрет составить, посмотреть, что с жильем и с деньгами, и дальше уже принимать решение.
Не, ну, я так скажу. С одной стороны, конечно, давайте зайдем с высокого. Конечно, не деньги и жилье является основой прочного брака, а любовь, взаимное уважение. Ну, или хотя бы взаимное уважение, да? Уж как минимум, да? Потому что если люди друг друга не переносят, никакие деньги, никакое жилье им не поможет, потому что это все превращается в ложь, так сказать, да, фальшь, это самое, и рано или поздно.
А как же стерпится, слюбится?
Стерпится, слюбится – это про все-таки любовь, терпение и уважение, вот, а не про это самое, не про то, что вот были бы деньги, остальное все это самое. Если деньги и жилье, если материальный фактор является главным, то, как показывает, так сказать, жизненный опыт, уже о котором можно говорить, так сказать, на основе там, друзей, родных, там, близких и так далее. Если только деньги, начинаются взаимные измены и тотальное вранье. Вот и все. Является ли это вообще семьей? Большой вопрос. Большой вопрос. Это так, если с высокого зайти, с одной стороны. С другой стороны, да, в общем-то, то, что надо сначала подумать, это тоже правильно. Вот, особенно вот мы говорим, там вот вы говорите в новостях, женщины думают. Ну, правильно они думают. Потому что женщина, как бы, да, она все равно, пока еще все-таки мы живем в более или менее естественном мире, да, женщина будет рожать детей, да, или хотя бы одного, лучше, конечно, больше. Вот. Ей для этого, знаете, как говорят, эффект гнездования. Ей для этого надо понимать вообще, а есть для этого условия какие-то, да? Вот. И эти условия в том числе касаются и вот совместимости и прочее-прочее. Так что, в общем, здесь, конечно, то, что надо подумать перед этим, это точно. Потому что вот это тоже, так сказать, да, я упала с самосвала, тормозила головой, как бы, это вот тоже не про любовь, что называется, да. Тут, конечно, надо подумать, надо взвесить, да, и вот так вот прямо вот как в омут с головой кидаться не надо, потому что как бы семья – это такое серьезное мероприятие. Вот дети, и тем более, вот вы несете ответственность за будущих детей, поэтому надо думать, что, как, куда и
сейчас, видите,
и когда.
Научный подход применяют, составляют психотип,
да, а партнер. Вот... Да, теперь до этого дойдем. А то, что подумать надо, это точно. Теперь вопрос, как подумать, да? Вот, можно ли доверять всяким разным методикам из интернета, которые там, ну, условно говоря, в большинстве случаев, мне кажется, являются, знаете, такими, как это называется, я уже забыл, как это называется, но факт тот, что они, ну, по сути, фальшивые, шарлатанскими, вот.
Там
вот они...
на совместимость какую-то там.
Да, да, они шарлатанские просто-напросто. Это вот тупо, как бы, да, для привлечения внимания, для того, чтобы вы туда, это самое, нажали на эту иконку, так сказать, кликнули там, да, и прочее-прочее. Там кто-то на этой рекламе заработает деньги. То есть то, что подумать надо, это однозначно. То, что это все серьезно очень, и к этому серьезно надо подходить, тоже однозначно. Вопрос только в том, как анализировать ситуацию. И я думаю, что, к сожалению, здесь очень много всякого такого вот неподобного шарлатанства под видом псевдонаучности. Потому что я вот не очень понимаю, что значит психотип? Как вам какая-нибудь программа может этот психотип разрисовать? Что вы там вводите туда? Значит, паспортные данные, дату рождения, вес, рост, как бы цвет глаз.
Знак зодиака.
Ну и что? И что он вам напишет? Вы думаете, это серьезно имеет какое-то отношение к жизни, что ли, да? К этому самому, тому, как вы будете жить с этим человеком, да? Как он там будете строить это самое, с ним семью и прочее. Прочее. Но в любом случае понятно, что это серьезно, к этому надо серьезно относиться, но опять, дорогу осилит идущий, да, и здесь какие бы вы там психотипы не создавали, какие бы там знаки зодиака бессмысленные, бестолковые не анализировали, все равно спотыкаться и спотыкаться, спотыкаться, так сказать, разбивать нос, падать, и дальше, почему, я возвращаюсь к пункту А, и дальше, если у вас нет ни капли любви и взаимного уважения, никакие гороскопы, психотипы, советы друзей как бы вам не помогут. И когда вы начнете спотыкаться, падать, как бы и подниматься, вот осилить эту дорогу поможет только взаимное уважение, любовь и готовность идти навстречу друг другу. Не ломать друг друга через колено, как бы, да. Я из него сделаю человека. Я из нее сделаю, так сказать, себе это самое, то, что мне надо. Вот это вот путь в никуда. А готовность идти навстречу друг другу, как бы, и где-то уступать, так сказать, где-то договариваться. И, кстати, договариваться – это всегда очень важно. Разговаривать, как бы, а не ходить там тупить, так сказать. А, типа, я вот с тобой не разговариваю, вот, а ты давай думай, почему я обиделась. А мне вот, например, скажем, я день подумал, второй подумал, третий, мне я уже замучился думать, так сказать, пойду-ка я туда, где думать не надо. Вот так. Поэтому человек, он чем от животных отличается? Тем, что ему дана тоже возможность, одна из отличительных черт, дана возможность разговаривать. Вот. И разговаривать, так сказать, это тот способ, который позволяет очень часто выяснять, значит, в чем же дело, и находить какие-то компромиссы.
Ну, сейчас хоть можно к гадалке сходить, спросить, вот чего она на меня обиделась. А скоро... Вот. Скоро это перекроет канал. В Госдуму внесли проект закона о запрете рекламы эзотерических и прочих энергетических услуг, которые вводят в заблуждение потребителей.
Я поддерживаю, потому что это не просто шарлатанство, а опасное шарлатанство. Вот кому вам точно не надо ходить, так это гадалкам, так сказать, да, всяким там весталкам там и так далее, и так далее. Эти люди вас до добра не доведут. То есть, как минимум, они вам просто наврут, чтобы взять деньги, вот, хорошо, если красиво наврут, а то еще и вообще, так сказать, кондово достаточно. А как максимум, это, в общем, в вашу жизнь внесет какую-то темную сторону, за которую все придется расплачиваться. Но здесь дальше, так сказать, там, верующий, неверующий, не буду здесь эту тему развивать, но то, что они вас просто обманут, это вообще 100%. Это 100%, потому что ничего они не могут сделать. Никаких там приворотов, заворотов, там, отворотов. И сами они все это прекрасно понимают. Их цель – обмануть вас, чтобы взять деньги. Вот и все. Так что вот туда точно не надо ходить.
Моя жена выходила замуж за студента, пишет наш слушатель. Уже 32 года мы вместе. Стало больше меркантильных женщин. Это одна из проблем. Вполне возможно, не так, но, судя по опросу, не так много меркантильных, про деньги и жилье лишь каждый пятый интересуется. Ну, хотя на улицах опросы девушки там нет, вот, чтобы денег было много, чтобы он зарабатывал там 500 000 и больше в месяц.
Вы знаете, это такая более сложная картина, чем, честно сказать, стало больше, стало меньше. То, что, в принципе, конечно, вот эта вот субкультура общества потребления действует на мозги, это точно. Вот. Но сказать, чтобы, знаете, вот стало именно больше меркантильных женщин, а мужчины, типа, все идеальны. Но это будет вранье. Вот я считаю, что не надо никогда врать самому себе, да. Вот, поэтому я думаю, что мы в этом смысле все хороши, да, и друг другу стоим. А в принципе, на самом деле, все-таки, да, инициативу в разных течениях, что называется, общественных там, да, задают мужчины. А женщины в большинстве своем все равно в итоге подстраиваются под то, что происходит в обществе. Поэтому, ну, перекладывать всю вину на женщин, а говорить, а я такой вот орел, так сказать, с горы, как бы, да, но это тоже, это врать самому себе. Это врать самому себе. Другой вопрос, что, конечно, там случаев, конкретных случаев там бывает много, но, в общем, то, что, к сожалению, под воздействием разных факторов институт семьи как бы подвергается жесткой совершенно атаке, это правда. И вот я считаю, что одна из целей, так сказать, России для того, чтобы решить многие проблемы, это институт семьи беречь, восстанавливать, да, и пропагандировать, помогать ему, насколько это возможно. А вот взять и всех обвинить, там, типа, я-то хороший, как бы, все плохие, это самое простое вообще, все что из того, что есть. И самое глупое, на мой взгляд.
Ну, вот слушатели пишут, что брак – это 50 на 50, другого не дано. Стало больше ленивых и не стремящихся мужчин. Это уже слушательница свое мнение высказывает. Вот. Готовы ли два человека четко идти в одном направлении? Вот это главный вопрос. А сейчас вопросы посерьезнее про большую политику. Сергей Александрович спрашивает слушатель, почему при Трампе начали говорить, что Соединенные Штаты – это посредник, а при Байдене говорили, что мы воюем с ними на территории Украины. Секундная пауза.
Начну вот с чего, с лирического. Немножко я возражу вам, Павел. Вы говорите, теперь вопросы посерьезнее. Вот на самом деле, почему Трамп и Байден – это вообще не вопрос. Это еще такая билиберда. А вот вопросы семьи, отношения, так сказать, между людьми, между мужчиной и женщиной, они были всегда и всегда будут. Трампы, Байдены, вот это все, так сказать, это все вот пролетит в трубу, в тартарары.
Приходит и уходит.
Вообще про них не вспомнит никто через 100 лет, возможно, да, если мы, конечно, не сожжем этот мир дотла, да. А вот это будет всегда. Эти вопросы, как бы они 100 лет назад людей волновали, 1000 лет назад людей волновали, и если мир проживет 1000 лет еще, то и через 1000 тоже будет волновать. Поэтому это и есть как раз один из самых серьезных вопросов. А вот это вот Байден, Трамп и даже война, при всей, так сказать, ее трагичности, но история человечества насчитывает какое-то бесчисленное количество войн. Бесчисленное. И, к сожалению, они тоже еще будут, да, и это надо понимать. А вот эти вот истории, так сказать, которые касаются судьбы, жизни, духовного выбора, как бы, да, а на самом деле любовь и уважение – это и есть духовный выбор, они вечные. Они и есть самые важные, так сказать, и самые главные. И, кстати, очень часто от них зависит и решение политических проблем. Вот недаром, как бы, да, вот, знаете, обращают внимание на то, что вот лидеры Европы все, как бы, это самое, не семейные и бездетные. Как вы думаете, влияет это на их политические взгляды? Однозначно влияет. Вообще стопудово влияет абсолютно, да. Поэтому вот так вот, апропо. А что касается, значит, Байдена и Трампа, почему Байден говорил что-то, а Трамп говорит что-то другое?
Нет, ну, сейчас вопрос такой, что при Трампе начали говорить, что Штаты посредники, при Байдене говорили, что мы воюем с ними, с американцами на территории Украины.
А кто говорит-то, мы или они? Непонятно.
Не уточняется.
Давайте так. Да, ответ здесь простой. Потому что, представляете, сейчас записывайте по буквам. В Америке сменился президент. Сначала был президент Байден, у него одни были взгляды на жизнь. А теперь президент Трамп, у него несколько другие взгляды на жизнь. Вот поэтому так оно, так сказать, и происходит. Это первое. Второе. Что там говорил и думал Байден, вообще большой вопрос. Потому что, еще раз повторимся, я не очень понимаю вообще, как он руководил, и руководил ли он реально политикой США, ну, в последний год совершенно точно, потому что он, мне кажется, вообще уже... вообще не ловил, так сказать, да, муха, вообще не понимал, что происходит в значительной степени. Вот. А Трамп говорит о чем? Да, мы же отталкиваемся от чего? Мы отталкиваемся от их, в том числе, самоназвания, что называется. Трамп говорит, ладно, мы хотим, чтобы война прекратилась, и Америка готова вот быть посредником в этом диалоге. Поэтому так и говорят. Но если вы сейчас говорите о той американской помощи, которая продолжает поступать на Украину, да, действительно, помощь, видимо, как-то видоизменилась, но, по сути, она продолжает поступать. Да, трамписты, так сказать, и Трамп говорят, что, ну, это помощь, которую Байден им выписал, вот, но, тем не менее, она продолжает поступать, поэтому согласен с тем, что оценка роли США как посредника, она несколько лукавая, если не сказать лживая, потому что посредник не может помогать материальной или тем более военной помощи оказывать одной из воюющих сторон. В этом смысле принципиально позиция США в этой войне не изменилась. Риторически, информационно, политически, да, изменилась, но в определенной степени это ложь. Ну, так оно и есть.
И вопрос еще такой про обобщенный психотип уже стран, соседних с нами. Два вопроса. Первый, почему именно грузины в советское, постсоветское время дружелюбнее и уважительно относились к русским, нежели прибалты? И второй, на ваш взгляд, люди, почему люди в России, в отличие от Украины, более объективны и здраво рассуждают, не поддались сказкам Запада, не пошли на разрушение собственного государства?
Что касается прибалтов и грузин, я не грузин, не прибалт, я русский, поэтому спросите у прибалтов и грузин, но могу предположить простую, так сказать, вещь. Что касается Грузии, да, в составе нашей большой, так сказать, империи, да, когда-то мы спасли Грузию, так сказать, от турецкого и персидского, значит, ига, да, потому что на самом деле грузинская государственность находилась в ситуации, так сказать, близкой к полной ликвидации. И только вмешательство России, кстати говоря, не с первого раза, об этом просили грузинские, так сказать, цари много раз. Да, оно фактически спасло Грузию как вот государственность, как территорию, как место проживания грузин, значит, и как, в том числе, так сказать, территорию православного вероисповедания. Это первое. А второе, ну, значит, я думаю, что определенную роль здесь сыграл, конечно, и период нахождения у власти Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот, конечно, для всех грузин это было важно. Вот, несомненно, да. Вот. Ну, и довольно долго развивался культ вот этих вот дружелюбных грузин, так сказать, в советском кино и так далее, и так далее. Вот. А что касается прибалтов, да, с прибалтами более злобная история, потому что прибалты считали, что мы как раз лишили их государственности, да, исторически, так сказать, там, всячески их ущемляли, вот, и, в конце концов, по их версии, оккупировали. Вот, собственно, и все. Мне кажется, здесь все довольно просто. А насчет кого там, что там еще? Ну, а почему мы объективнее оцениваем?
Да, Россию, россиян и украинцев. Да,
при всем том, что, конечно, у нас тоже есть государственная пропаганда, и это абсолютно обычное явление. Вот, при всем том, что ясно, что тоже есть свои замалчивания, так сказать, и какие-то такие, так сказать, разные все фигуры, так сказать, речи и так далее, и так далее. При всем том, все равно, мне кажется, у нас более такая открытая и более честная аргументация, и, главное, более глубокая. Потому что если там сосредоточились фактически на чувстве ненависти, то здесь мы пытаемся все-таки рассуждать, анализировать и прочее. Прочее, с поправкой на ветер, конечно, это тоже очевидно. Вот. Но, тем не менее, пытаемся рассуждать, анализировать и так далее. Плюс, в среднем, я считаю, что у нас уровень образования больше. Вот у нас, так сказать, в среднем уровень образованности, он выше, чем, условно, у политического класса современной Украины. Потому что, если вы посмотрите, что такое политический класс современной Украины, это вообще, там, ну, не знаю, там, ну, тут, это какой-то, какие-то слезы. Ну, вот президент Украины Зеленский, пан Зеленский, он кто вообще? Вы что от него ждете? Вот он вообще, ну, пустое место, реально, просто пустое место. А посмотрите все его окружение, кто эти люди? Кто эти люди, откуда они взялись, как бы, да? Вот. Их вообще уровень их образования, культуры, личного опыта, он на порядок просто ниже, на порядок ниже. Вот, собственно, и все.
Криворужская школа дипломатии. Кстати, по поводу Зеленского, ну, такая реплика нашего слушателя. Проверить его на дееспособность, почему бы не инициировать экспертизу Зеленского по поводу наличия наркологического заболевания?
Ну, кому?
Ну, кому-то инициировать, группе граждан, там, я не знаю, вот. Угу. И это основательно мешает проведению переговоров. Ну, не только это мешает. Ну, дееспособность вряд ли по этому поводу. Он посмотреть на европейских некоторых политиков, там они...
Ну, я вам должен сказать, наркомания, кокаиновая, по крайней мере, это очень распространенное в творческих кругах постсоветских государств явление, да. В кокаинизме, так сказать, в этом обвиняли и Тимошенко, и, видимо, там были действительно реальные, так сказать, проблемы. Опять же, Зеленский откуда? Он из этой вот всей вот этой вот тусовки, такой псевдотворческой, где, мне кажется, вообще в ход шло все, что моментально не убивает, да. Вот, все, что нас не убивает, нас делает сильней. Это была такая, так сказать, фраза. Вот она и есть. Вот. Но это, правда, ложь. Если речь идет о химикатах, то это ложь. Вот. Поэтому, да, там это все влияет, но это тоже к вопросу о том, кто он, что он, так сказать, да, и на что он способен, на что не способен. Только вот никто, конечно, ничего не инициировать не будет. Вот нафиг это никому не нужно, в том числе потому, что все там вокруг него примерно такие же, и все вот, все и так знают. И последнее. На самом деле-то он-то такой удобнее. Надо понять простую вещь. Он такой человек, более управляемый. Вот и все.
По поводу кокаина, тут глава немецкой уголовной полиции пожаловался, что в страну хлынула кокаиновая волна. С чем связано? Трамп начал бороться с наркокартелями, перекрыл как мог границы. Весь этот поток кокаин, героин хлынул в Европу, в частности, в Германию. Вот такая интересная заметка. А на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев, Айрон Логика», наш телеграм-канал «Вести ФМ+». Через несколько минут выпуск новостей, так что не переключайтесь.